Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресенье» передача «Свет Христов». Сегодня 8 июля. Именно этот день объявлен в России Днем Семьи, Любви и Верности. Эта дата выбрана для праздника не случайно. Православные христиане почитают 8 июля память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного счастья, любви и верности. В такой добрый праздник в эфире прозвучит интервью о семейных ценностях с отцом Дмитрием Бажановым, настоятелем храма во имя святителя Луки, исповедника архиепископа Симферопольского. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Начну с очевидной и, может быть, банальной вещи. Что такое семья?
Семья – это малая церковь. Это не просто такая фраза красивая. А семья, в принципе, построена по тому, как организована Церковь Христова. В раю, когда Ева рождается от Адама, и в самой семье уже заложено богоуподобление. Если жизнь лиц Святой Троицы, Отца и Сына Святого Духа – это единение в любви, служение друг другу, то и в семье люди призваны путем самопожертвования, путем несения креста, служить друг другу и вместе идти ко Христу.
А, отец Дмитрий, мы часто называем семью малой церковью. А как правильно построить семейную жизнь, чтобы действительно соответствовать этому образу?
Очень часто люди, которые вступают в брак, не имеют, в принципе, даже никакого представления, что такое семейная жизнь. Если, конечно, им не повезло с родителями. Я говорю про тех, кто или что-то начитался в книжках далеких от жизни, о семье. Или же люди, особенно есть такие несчастные люди, из неполноценных семей, в том плане, что в советское время был культ уничтожения института семьи, и очень много детей выросли в семьях без отца. Это целая проблема, целый пласт. И особенно часто люди из таких семей не знают, в принципе, что это такое и во что они все вступают. И если мы с вами посмотрим современные, если можно так выразиться, традиции, если мы с вами побываем на свадьбах не у христиан, то люди даже на свадьбах желают какую-то ерунду, какую-то мишуру будущим людям, совершенно не готовя их к тому, что семейная жизнь – это несение креста. Несение креста, несение постоянного служения друг другу. И если раньше, когда существовал институт брака, то будущий мальчик знал, что он будущий мужчина, будущий отец, который призван обеспечивать семью, быть ответственным за свою жену и за детей. А будущая девочка знала, что она будущая мать, будущая жена, что ее задача воспитывать детей, быть помощницей мужу. То сейчас встречаются две звезды, которые друг друга начинают кушать, и затем все это приходит, к сожалению, к разводу. Я вот сейчас статистику не отслеживал, но лет 10 назад она была такая, что по России каждый брак четвертый распадался, а в больших городах каждый второй. Сейчас мне что-то подсказывает, что может даже еще в этом плане что-то хуже. Все это происходит из-за того, что люди не понимают, куда они идут. Ведь в христианстве понятно, что есть два пути. Или путь детства, там, или в монашество идти, или просто быть в чистоте, заниматься своими делами, там, помогать кому-то. И второй путь есть. Это путь вступления в брак, путь семейной жизни. И самое-то, что интересно, немногие понимают, что брак... Бывают люди, которым в брак вообще, в принципе, вступать-то не надо. То есть эгоист в браке – это смерть семьи. Эгоист лучше быть одному, как-то там бороться со своими страстями, как-то строить свою жизнь аскетическую так, чтобы исправлять себя, может быть, живя в одиночестве. А семья – это, значит, так можно сказать, командная игра. То есть в семье муж с женой должны понимать, что они в одной упряжке, поэтому почему они называются супруги, почему мы кольца надеваем, как кандалы. То есть теперь мы вместе призваны стать одним целым. Это семья – это муж и жена, две личности, две ипостаси, которые призваны стать одной плотью, одним целым. И в этом тоже уподобляться Богу. Вот поэтому, кто это понимает, кто знает, что есть громадная ответственность, особенно когда очень многие не знают и не в курсе, что в браке после того, как становятся жених и невеста мужем и женой, Господь посылает детей. А детей нужно не только кормить, что тоже важно, но и воспитывать. И самое главное, их нельзя бросать. То есть очень часто люди рождается ребеночек, дай бог второй, и потом вдруг лет через 10-15-20 кто-то из, там, или жена, или муж, вдруг понимает, что, оказывается, у них нет такой пылкой любви, то, что они считают страсть, подменяют страсть любовью или любовь страстью. И вдруг решают, что можно спокойно пойти и выбрать какого-нибудь нового, как они говорят, партнера. И при этом совершенно не задумываются, что же будет с их детьми. Это самый страшный аспект, когда люди не думают о своих детях. То есть одно дело, пока нет детей, там люди делают какие-то ошибки, там грешат или что-то еще, что-то там делают. Это одно. Но когда появляются в семье дети, при этом нужно просто все свои страсти уже забывать и понимать о той ответственности, как мы вообще отвечать должны за детей. Это вообще даже не только к христианскому браку относится, а вообще к любому, даже к советским людям, к атеистическим. Даже есть статистика, что для того, чтобы ребенок нормально вырос и получил хорошее образование, и в принципе у него не было никаких психотравм, он должен вырастать в хорошей, нормальной семье. Когда, не дай бог, родители разводятся, особенно когда ребенок в подростковом возрасте, это такая страшная травма, которую он потом переживает всю жизнь, и потом это аукается еще и на его детях и так далее. То есть почему семья – это святое дело, и почему к браку нужно относиться очень серьезно?
А вот когда молодой человек или девушка женится, выходит замуж, то он идеализирует свою вторую половинку. И вот по вашему мнению, с какого момента в семейной жизни начинается вот это проявление эгоизма, вот эта вседозволенность?
Если юноша с девушкой действует по всем правилам, если они оба из христианской семьи, то здесь всё проще. Но в большинстве случаев все опытные люди рекомендуют подольше дружить. То есть это если в миру дружить, значит, там они там гуляют, то в нашей традиции это просто быть, ходить, что называется, под локоток, вот, и изучать характер друг друга. Ясно, что и женихи, и невесты показывают себя с самой лучшей стороны, значит, чуть ли не идеальными друг другу кажется. Но если годик, полтора-два просто так вот подружить, вместе походить на службы, скопать ни одну сотку при посадке картошки, сходить какой-нибудь поход хороший, ну и так далее, то есть понаблюдать друг за другом, то можно сразу же выявить, какие есть, значит, друг у друга недостатки и примерно знать особенности характера. То есть это очень рекомендуется. Хотя зачастую, знаю много примеров, когда жених с невестой ходит под ручку, все нормально, все прекрасно, и когда появляется заветный штампик в паспорте, про это даже сложены анекдоты, невеста говорит: так, я тебя вымолила, теперь ты сам в свою церковь ходи, ну там или наоборот, или жених. И вот дальше начинается уже не совсем христианская жизнь. Но вот в целом, если проверить характеры друг друга в сложных ситуациях, сходить вместе поухаживать, там, за больными, например, у кого-то, может, там, бабушка есть какая-нибудь пожилая, поубирать пеленочки, поубирать утки. Вот, ну, то есть время лучше всего показывать. Главное не торопиться. Лучше хотя бы годик просто подружить. И уже понять. Посмотреть, какие отношения в семье. Как относится мама к папе. Если папа загнан в угол, мама всем руководит, нужно понимать, что, соответственно, жена будет делать то же самое. Там, или если там папа алкоголик, то нужно подумать, а нужны ли нам вообще такие вот дети с предрасположенностью к алкоголю, там, или к наркомании. Ну, то есть всегда нужно руководствоваться не страстями, а все-таки маленечко головой. При всей сложности молодости это, в принципе, все это можно сделать.
Вот в книге священника Павла Гумерова «Три кита семейного счастья» говорится о трех составляющих христианского брака. Первое – это любовь, второе – правильное понимание целей и задач семьи, а третье – правильная иерархия. Вот, отец Дмитрий, как вы считаете, в семье должно быть все иерархично?
Ну, вообще, иерархия переводится как «священное начало», это относится более к церковной жизни, там, или к ангельскому миру, или церковному. Ну, если мы допустим, что этот термин уже стал таким, тут видите, в чем дело. Ясно, что муж должен быть главой семьи, это понятно. Тут говорим о иерархии, когда действительно мы имеем настоящего мужа, настоящую жену, а не женоподобного мужчину и волевую тетеньку, как советская система многих так воспитала. В идеале, естественно, нужно понимать, что муж – это фронт, жена – это тыл, если так понятно будет. Там или для автомобилистов. У жены, у мужа дальний свет, он смотрит вперед, перспектива, он просчитывает, что как должно быть. Жена – ближний свет. То есть здесь нет речи о том, что там кто главнее, что не главнее. Они оба идут в одной упряжке. Если нет тыла, если муж не защищен, если он приходит домой, а вместо поддержки после сложного рабочего дня. Его ждут истерики и выслушивание того, какой он неудачник, и что я бы лучше там вышел бы замуж за соседа Васю, там что-нибудь еще. Но это то, что у Достоевского описано во многих рассказах, что там жена сапожника всю жизнь мечтала быть замужем за женой мясника, а жена мясника за женой сапожника. То есть это полная глупость. И естественно, что если соблюдается вот такое содружество, тогда правильно выстраивается иерархия. Если жена с уважением относится к мужу, и дети это видят, то и затем воспитание детей будет строиться совершенно правильно. Потому что многие наши женщины в порыве или советского воспитания, или в порыве там какого-то настроения сначала устраивают истерики, там кричат на мужа, дети это видят, потом ребеночек вырастает, начинается подростковый возраст. И мамочка, и жена, которая постоянно устраивала истерики при ребенке, не задумываясь о последствиях, вдруг вспоминает, что у нее есть муж. И оказывается, муж ее – это отец ее детей. И она говорит: так, дорогой, у тебя тут, получается, у нас проблемы с ребеночком. Ты иди с ним поговори, как отец. Реши вопрос. Папочка идет к своему сыночку и говорит: сыночек, надо себя хорошо вести. Вот ты вот становишься сейчас уже юношей, там нужно делать то и то. А ему сыночек говорит: а ты вообще кто такой-то? Ты вообще-то этот самый, ты неудачник, ты ничего не достиг в этой жизни, там ты то-то-то-то-то. Он говорит: так чего ты, сынок, взял? Так мама всегда про это говорила, что никто. Вот есть такие вещи, которые во многих книжках умных про это почему-то не пишется. То есть книжка книжкой, а жизнь совершенно по-другому. Есть еще замечательные книги про брак. Я считаю, самые классические труды, которые должны быть вообще в каждом приходе и в каждой семье. Это труд Троицкого «Христианская философия брака» и труд отца Иоанна Мейндорфа «Брак в православии». То есть там все хорошо, это очень все изложено. Но опять же, теория – это теория, книжка книжками, а реально, как в жизни, каждый человек должен понимать, и это искусство правильной жизни. Не все пишешь в книжках. Есть вещи, которые писать невозможно. Ведь мы, когда и входим в церковь, мы знаем понятие духовного опыта, есть понятие вхождения в духовное предание. То есть то, что словами и инструкциями не объяснишь. Это нужно чувствовать, понимать. И ну, как любой православный христианин отличает православный приход от секты, ну, то есть там, где вот есть наличие гуру, там какого-то псевдостарца и так далее. Также и в семейной жизни сразу же можно отличить настоящую семью от фальшивой. Поэтому семья закладывает все в будущее, и семья – это очень важно. Это одно из главных служений христианина. Но, к сожалению, про это многие забывают, что к этому нужно готовиться, и потом этот крест нести уже до самой смерти. Потому что брак, про это тоже все забывают, он в христианстве строго моногамен. И даже смерть не расторгает брачные узы. То есть христиане такие люди интересные, что, вступая в брак, мы сейчас говорим про церковный, про венчание, они не просто спрашивают благословения воспитывать вместе детей, вместе идти как-то, как говорят, по жизни, а стать единым целым и даже там, в вечности, быть со Христом. Почему, собственно, нужен церковный брак? Потому что мы, христиане, признаем любой законный моногамный брак именно браком. То есть, согласно римскому праву, брак – это союз свободного мужчины и свободной женщины, ну, то есть, не раба и не рабыни, там, объявленный перед всем обществом. Ну, это то, что у нас сейчас называется ЗАГСом. Страшным словом ЗАГС советским. Вот, то есть, штампик поставили, а вы перед обществом муж и жена. Все, такие люди могут причащаться, если они еще не доросли до брака. То есть, это не блудное сожительство и так далее. А вот те люди, которые хотят вместе быть всегда, в вечности, они вступают в брак в церковный.
Напомню, что Всероссийский день семьи, любви и верности впервые отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. В завершении программы прозвучит песня «Петр и Феврония» в исполнении музыкальной группы «Непоседы».
Всей православной России, муромским чудотворцам, чтоб у Господа их просили надежду, любовь и веру, и верность друг другу до гроба, и за гробом тоже при. сияют оба.
Надежду, любовь и веру, и верность друг другу до гроба. И за гробом тоже примером они нам сияют оба.
Жить во все времена похожа, те же требуют у каждого века. Тоже горе и счастье тоже, искушение у человека. Чтобы тьма не закрыла солнце, чтоб не множилось беззаконие. За нас с вами усердно молятся Петр и Феврония.
Зажигая сегодня свечи и сердца любовью зажги, чтобы были мы вместе вечно, заступничество попросите.
По традиции программу завершают слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Программа «Свет Христов» будет на радио «Воскресенье» каждую среду в 16:40. Ждем вас всех у нашего эфира.
С вами была радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
И дарите ромашки любви.